Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии ведущие Владимир Емельянов и Лиза Горская. И мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, о котором хочется сказать особенно. Вы знаете, все очень непросто, потому что у нас сегодня в гостях человек-легенда, можно сказать. Это действительно так. У нас сегодня в гостях Андрей Николаевич Котов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Наше досье.
Андрей Котов родился в Москве в 1959 году, окончил музыкальную академию имени Гнесиных, один из самых известных исполнителей духовных стихов в России, создатель и бессменный художественный руководитель ансамбля «Сирен», певец, фольклорист, хормейстер. Много лет занимается изучением особенностей аутентичного пения в русской средневековой музыке, возрождает традицию лирного пения, исполнение духовных стихов под аккомпанемент колесной лиры. На своих мастер-классах, которые проходят по всей России, Андрей Котов делится многолетним опытом пения, произнесения слова и текста.
Андрей, а сколько Сирену лет?
25.
Четверть века ансамблю.
Да.
А мы за один вечер разберемся, что к чему.
Что там было?
Мы хотя бы попробуем понять, что от чего отличается, как я сказал. Итак, 25-26 год ансамблю. Давайте мы начнем с самого начала. Ну, из вашей биографии известно, что мама у вас популярная, известная певица, и, можно сказать, актриса, и оперная певица, я так понимаю.
Все гораздо проще.
Да?
Она была звездой района, как я всегда говорил. Это уже из нее сделали популярную певицу. Да, она пела, но она никогда не пела на профессиональной сцене.
А.
Да, при этом она пела оперу, при этом она пела эстраду, и очень много выступала, меня везде с собой таскала.
Вот. То есть музыка с детства, с рождения.
Музыка с детства, с рождения. И музыка, знаете, вот сейчас бы я это назвал таким самодеятельно-профессиональным уровнем. То есть она не стала профессионалом, потому что ее бабушка не пустила, потому что ей нужно было следить за 5 детьми.
Угу.
Вот, поэтому она работала на заводе, а при этом, значит, все свободное время пела. Поэтому такие корни.
Я также прочел вот в этом интервью, о котором только что упомянул, я уже не помню где, честно говоря, сейчас такой поток информации, что и не запомнишь просто.
Не важно.
«Битлз» вы услышали впервые ребенком в 64-м году.
Да.
Не очень-то вам.
Не очень, я был воспитан на Чайковском.
То есть,
ну,
что
вы знаете,
это?
Я Евгения Онегина знал наизусть, ну, а тут «Битлз», понимаете, разница.
Ну, а потом уже, когда стали подростком, вроде как бы и ничего, и Deep Purple пошел, и «Битлз», и все остальное.
Вы знаете, у меня была такая мешанина, потому что я одновременно обожал хоровое пение, я же с 10 лет пел в хоре. Потом началась мутация, меня посадили в народный оркестр, как было положено.
На что?
Мутация в народный оркестр.
На домру. На домру. Я обожаю альтовую домру, на которой я проиграл.
Я вот класс домру закончила. Если хотите сказать что-то плохое про домру, подумайте.
Я пошел, до свидания.
Я обожаю
домру. До новых встреч.
Хорошо.
Два домбриста собрались.
Я говорю, была очень интересная история. Поскольку я очень хорошо знал, вот там 6-7 лет, я знал очень хорошо классическую музыку. Я знал все русские романсы, песни Арно Бабаджаняна, «Битлз», там, Чайковского, Дорогомышского и прочее. Меня привели в детский хор, где пели про каких-то там букашечек и чижечков. Я вопросительно посмотрел на маму. «Мама, ты что? Где я и где букашки?» Мне очень долго не могли найти хор. Потом нашли замечательный хор Центрального дома детей и железнодорожников,
угу,
где был и оркестр. И когда мальчишки вырастали, их передавали в оркестр. Меня передали на домру, я играл на ней. Вот. Там же я, естественно, научился играть на гитаре. И когда я вступил вот в ту фазу активного возрастания, я уже играл на всех инструментах, у меня уже была рок-группа, я сочинял песни, ходил к СП в походе, пел Акуджаву и там Висбора и прочее. То есть мешанина была совсем. При этом была еще классическая музыка.
Поэтому вот. «Битлз» уже погоды не делали в этой ситуации.
«Битлз» погоды не делали. Это, ну, все было, все. Я закончил уже перед поступлением в музыкальное училище, уже был ЕС Эмерсон, и как бы пошел уже такой классик-рок, мы уже как бы были такие интеллектуалами. А потом я стал поступать в Гнесинское училище, не добрал на академическое, мне сказали, иди на народное.
Угу. Вот, там... Иди на народное, хорошая фраза,
можно
употреблять в жизни.
Иди на народное.
Иди на народное.
Да, вот, я пошел на народное, где мальчиков не хватало, и мальчиков нас просто по половому признаку брали. Вот, и попав туда, я, значит, первый раз попав на урок расшифровки, я услышал впервые в жизни аутентичные записи, настоящие записи, как поют мастера. И меня просто перевернуло с первого раза. То есть я понял, что все, что я слышал до этого в этой сфере, это вообще что-то другое. И что существует какая-то другая музыка, какой-то другой мир, о котором я ничего не знаю. И от меня очень быстро все ушло на второй план. Я стал очень много слушать аутентики. И к этому времени меня познакомили с Дмитрием Покровским. Вот, как два пассионария, как бы. Один такой уже мастер, а другой совсем молодой, да, как Д'Артаньян. Ну, такой я прибежал, у меня глазки горят, я ничего не знаю, но все хочу. Вот. Дальше попал в студию потом в ансамбле Покровского, армия, пошло-поехало. Я стал работать в ансамбле Покровского, где я поработал 10 лет. Вот. У Покровского была одна из его мечт, это создать ансамбль, где каждый человек ведет какую-то свою тему. Мне он предложил тогда, говорит, хочешь заняться духовными стихами и старообрядцами? Я не знал ни про одно, ни другое вообще ничего. Сказал, хочу, конечно. Мне было все интересно. Вот. И информации было крайне мало, но были люди. И вот как за ниточки мы стали от человека к человеку. Это экспедиция, это работа с архивами, это знакомство с потрясающими людьми, знакомство с потрясающим совершенно открытием какого-то другого мира, про который ничего не знал. И вот это все выходил до 89-го года, когда он уже мне сказал, все, тебе уже в ансамбле делать нечего, если ты хочешь что-то делать дальше, создавай свой ансамбль. И тогда я создал «Сирен». Вот и все.
Некоторые слушатели, я хочу сказать, многие, вот мы тут с Лизой все знаем, мы все слушали, я тоже нет, я признаюсь честно, у меня была возможность, я знал, что к нам придет Андрей Котов, у меня была возможность послушать «Сирен» в интернете, я не стал принципиально этого делать, мне захотелось, чтобы это вот было вот сейчас, здесь, в студии, когда я вместе с вами и услышу, что это за такой ансамбль духовной, древней духовной русской музыки под названием «Сирен». Я подозреваю, что и многие из вас, некоторые из вас, скажем так, тоже не знают, что это такое. Поэтому давайте теперь познакомимся с музыкой этого духовного ансамбля «Сирен». И, Андрей, что вы хотите нам предложить послушать? Для начала.
Ну, давайте для начала, чтобы быть так, как бы, честными и брутальными. Давайте я вам предложу очень небольшая стихира святым ученикам Борису и Глебу. Это «Знаменный распев». Вот «Знаменный распев» – это тот распев, в котором пелось большинство богослужебных песнопений, вообще на котором шла служба практически еще и в XVIII веке в основном. Хотя было уже и многоголосие, мы потом об этом расскажем.
Как-то вот необычно слышать слово «брутальный» применительно к стихире.
Вы знаете, можно, мне кажется, на эту тему чуть-чуть сказать. Дело в том, что знаменное пение с точки зрения вот современного подхода, собственно, пением не является. Это некий образ слова, который не предполагает его искусственного содержания. То есть оно такое, какое есть. Знаете, да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. В знаменном пении не может быть там фортепиано, там нюансов каких-то, потому что это чистое воплощение слова. И оно должно быть максимально ясным и максимально лишенным человеческого такого избирательного эмоционирования, которое мы сегодня кругом допускаем в церковном пении.
То есть слово поется?
Слово поется, но это слово молитвы. Так же, как читается в церкви, вот читается безинтонационно. Угу. Почему читается? Дабы своими сиюминутными страстями не замутнить священного текста. Вот точно так же поется знаменный распев.
Слушаем.
Боже, не гдвоє цього
Да, это впечатляет, конечно. Особенно сейчас, да, ну, когда в автомобиле другие ритмы, и когда дома приемник работает, тоже совсем другие ритмы, звуки просто другие.
Конечно.
Это очень сильно, просто действительно сильно. Скажите, а вообще большой коллектив «Сирен»? Сколько человек?
Ну, сейчас у меня, вот если собрать всех, как я говорю, сочувствующих, где-то у нас человек до 16. У нас просто ансамбль сегодня как раз разросся в такую, такую большую лабораторию, потому что у нас еще у ребят есть свои ансамбли, свои какие-то проекты, кто-то читает лекции, кто-то преподает.
Я даже знаю, что у вас есть своя студия, вот там, это кузница будущих кадров?
Нет, студия это...
Студия «Сирен» тоже?
Студия «Сирен», да, студия это место, куда люди могут прийти, чтобы попить.
Просто для души, да?
Просто для души, да. Мы их там учим, помогаем кому со слухом, и читаем лекции. У нас там, то есть, полансамбля там преподает, но мы не ставим задачу как раз создавать профессионалов. Мы просто хотим, чтобы у людей была возможность вместе попеть духовные стихи, что-то об этом узнать и посмотреть на жизнь с этой стороны. Все. У нас таких мест сейчас нету. У нас как система художественной самодеятельности разрушилась. Людям негде попеть просто вместе. Или там макраме повязать тоже негде.
Ну, макрамы, я думаю, эти пенсионерские клубы есть всякие. Наверное.
Только за большие деньги.
Откуда? В интернете есть схема, как вязать. Макрамы это максимум.
Не каждая бабушка владеет интернетом. Возвращаемся к ансамблю духовной музыки «Сирен». А что это такая за школа в Паланге, которая проходит уже там лет 16, по-моему, да, и 15?
А Паланга это где?
Паланга это Литва.
В Литве. В Литве есть центр, там есть русская школа, как бы музыкальная. Это сейчас я боюсь назвать это неправильно. Это, значит, центр национальных меньшинств, там русские национальные меньшинства, у них есть своя музыкальная школа, где у них есть фольклорные ансамбли, они преподают, и вот они раз в год в Паланге, они там арендуют специальный небольшой санаторий, и туда они привозят хороших педагогов из России и собирают туда всех желающих научиться фольклору. Вот, где-то обычно набирается человек 150-200, и в течение двух недель примерно там проходят мастер-классы.
То есть это тоже лаборатория, это не фестиваль, да?
Это не фестиваль, это мастер-классы. Это мастер-классы, причем вот мы там с 10 утра начинаем, и там до 8 часов вечера там и танцы, там и игры, там и песни, и я там вот веду духовные стихи, и люди там приезжают, занимающиеся русским севером, занимающиеся югом, занимающиеся... Из Украины приезжали очень много всегда. Вот, у нас там всегда была такая хорошая компания, которая вместе... Вот, в конце мы делаем какой-нибудь отчетный концерт для себя, но чисто для себя.
Вам же, наверное, много приходится ездить, и вообще в течение времени, пока существует ансамбль «Сирен», вы, наверное, много ездили в экспедиции. Я думаю, продолжаете ездить сейчас? Или уже...
В экспедиции мало ездим, потому что сейчас просто, ну, как мы говорим, источники...
Уходят, да?
Источники уходят уже практически. Людей, которые бы владели какой-то традицией, их и так было очень мало, потому что запрещали петь духовные стихи, и люди просто-напросто специально сжигали тетрадки, забывали. И... А потом, когда фольклористика уже там 60-е, 70-е годы уже имела такое более открытые формы, например, все равно фольклористов воспитывали принципиально как язычников. То есть им говорили, что духовные стихи не записывайте, это все поповщина, это все позднее и никому не нужно. И они их просто не записывали. И единичные какие-то записи духовных стихов, есть какой-нибудь мотивчик интересный, какой-то сюжетец. Вот. А поскольку люди были в основном не церковные, вот, я буквально знаю 3-4 людей, которые записывали духовные стихи в экспедициях. Надо сказать, записывали их филологи университетские. Потому что в некоторых духовных стихах сохранились словообороты 17 века, например, и они под этим видом записывали духовные стихи. Вот. Но там в основном записывались текст, мелодии редко записывались. Материалов у нас где-то есть из архивных материалов, где-то, может, там гигабайт 6, вот так вот, в общей сложности.
Это сколько вот. В песнях?
В песнях? Ну, может быть, песен 300. 400. Но у нас сейчас хорошо налажены контакты по всей стране, и мы обмениваемся всегда. И нам все время присылают какие-то новые записи.
То есть материалы для работы на годы вперед есть, да? Не на годы вперед, а...
Материал есть, да. Материала много. Главное — уметь с ним работать,
конечно. Я почему по поводу экспедиции заговорил? Я хотел бы, чтобы вы рассказали и нашим слушателям тоже, и, не знаю, Лиза знает эту историю или нет, о вашей поездке в Сибирь, под Иркутск, и вашу встречу потрясающую с каким-то дедом.
Лиза не знает.
Но это была... Эта история не связана с духовными стихами.
Она связана с экспедицией.
Она связана с экспедицией, да. Она связана с тем... Это тоже 86-й, по-моему, год. Значит, меня угораздило поехать в экспедицию в декабре месяце в Иркутскую область.
Самое время, самый сезон.
Самый сезон, да. Минус 47.
Ой.
Вот. Вот такая температура. Я летел 3 самолетами. Вот, мне дали магнитофон, дали мне 4 кассеты, вот, а я поехал записывать сказки, мне сказали, там сказочник живет. Вот, в общем, как я добирался до сказочника, это отдельная передача. Отдельная сказка, как меня там 3 раза переодевали, потому что, глядя на меня, сказали, нет, ну так ты не доедешь, ну что. Вот, по дну промерзшей Лены везли на санях, потом приехали туда, к этому деду, сели вечерком из Лены, омоли нажарили с картошечкой.
Прекрасно.
Поставили бутылочку коньячку, это у них самогонка на чаю, так
называется. Так.
Вот, и он сказал, ну, какую тебе сказку рассказать, длинную или короткую? Я говорю, давайте для начала короткую. Короткая сказка длилась 2 часа 40 минут.
Хорошая.
Вот. После того, как она закончилась, я магнитофон уже убрал в рюкзак и кассету туда сбросил, понял, что уже. А следующая длинная шла около 6 часов, рассказывал мне ее до утра. И вот я просидел у него 2 дня. Собственно, цель экспедиции, моих экспедиций, так же, как в свое время и экспедиции Покровского, это была не запись какого-то материала, потому что материала действительно записано очень много. И при желании ты можешь найти невероятные вещи. До сих пор и в отделе древних рукописей находятся невероятные распевы, и это я могу тоже отдельно долго много чего рассказывать. Вот. Но люди не знают, что с ними делать, потому что утерян ключ языка живого. Это же все, только текст. А как этот текст живет, как этот текст проходил через людей, мы не можем адекватно судить. Потому что ведь что такое музыка? Музыка – это искусство здесь и сейчас. Какой бы я древний текст ни брал, какой бы я ни брал манускрипт, сколько бы я об этом манускрипте не читал всего. Но когда я начинаю петь, петь его начинаю лично я и лично сейчас. И в этот момент я лично отвечаю за все, что я воспроизвожу. И, по сути дела, это перевод информации в некое эмоциональное переживание является самой большой проблемой в любом так называемом аутентичном пении. По большому счету, аутентичного пения нет. Оно есть вот в тех записях, или там от человека живой, или наоборот, аутентичное пение. Вот сейчас я спел, и я аутентичен.
Я предлагаю послушать, может быть, еще одну запись вашего ансамбля.
Но коль скоро мы с вами заговорили о духовных стихах, давайте с вами послушаем духовный стих, что ли. В таком простом каком-нибудь виде, чтобы вот без наших изысков особенных сиринских.
Что такое сиринские изыски?
А, это отдельно, я вам потом расскажу.
Хорошо.
Сиринские изыски.
Давайте пока без изысков.
Давайте.
Аллилуйя.
Светлый вечер. На радио Вера.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». И я напоминаю, что у нас в гостях Андрей Котов, руководитель ансамбля «Сирен». И мы сейчас послушали песню «Новое небо, новая земля» в исполнении ансамбля «Сирен» без сиренских изысков, как сказал Андрей. И хочется все-таки уточнить, Андрей, спросить, а вот с сиренскими изысками это как? Вот если это было без изысков, то что же с изысками тогда?
Сейчас я две поправочки сделаю. Но первое – это «Новое небо, новая земля». Это название диска. А духовный стих называется «Не унывай, душа моя».
Угу.
А без изысков – это когда мы поем духовный стих максимально в том виде, в котором мы его там записали или услышали, в параметрах традиции, скажем так. Что касается изысков, у нас уже давно существует такие истории. Вот очень многие духовные стихи, если не сказать большинство духовных стихов, дошли в одноголосных вариантах. Иногда бабушки поют кусочек духовного стиха, и мы проделаем огромную работу по реконструкции. У нас есть Тина Георгиевская, которая один из лучших специалистов по духовным стихам. Она как ходячая энциклопедия. Вот ей называешь строчку, она тебе читает весь остальной текст. Вот. И точно так же у нас есть специалисты, например, по уставу, по знамениям, по раннему многоголосию, там, богословию и так далее. То есть ребята, в общем, очень хорошие. И мы берем этот кусочек и традицию, в которой он существовал. Например, мы знаем, что существовала традиция общинного пения. Совершенно потрясающе. Но представьте себе, люди за многие километры приходят утром, приходим на службу в храм, отстояли они службу, после этого никто не уходит, все выходят на улицу, расстилают общий стол, кто что с собой принес, садятся и поют духовные стихи до вечера. Там же могут хороводы водить, там же могут еще и молодых знакомить между собой. То есть вот мир православный, он существовал в таком единстве очень хороший. Вот это вот образцы, они упоминаются, но и бабушки говорят о том, что мы собирались, и мы духовные стихи вот такие-такие пили на голоса. И нам иногда хочется спеть на голоса. Мы берем какой-нибудь духовный стих и начинаем его петь на голоса. Как мы это делаем? Мы знаем параметры той или иной традиции, или мы в этих параметрах его реконструируем до тех пор, то есть, грубо говоря, мы внутри складываем некое согласие, не импровизация. Это не тогда, когда ты что-то такое придумываешь, а это тогда, когда ты ищешь согласие между голосами, как в деревне распевают песни. Вот до тех пор, пока нам не будет это нравиться, мы говорим, да, вот это красиво. Вот. Если мы раньше говорили, например, о том, что вот этот духовный стих распет в традиции близкой, например, какой-то там, я не знаю, там, Нижегородской, Белгородской и так далее, теперь мы просто говорим, это распев Сирена. Вот. Мы решили не врать и быть честными людьми. Вот мы так распели, и для нас важно, чтобы люди слышали, о чем это поется, и важно, чтобы у этого был смысл. Духовный стих, он живет своим смыслом. Есть даже очень интересная терминология у народных исполнителей, они, например, про лирическую песню или плясовую, хоровую, они говорят «сыграть песню». То есть для них «сыграть» – это значит разыграть песню между собой, для них вот такая лирика. Вот. А когда они говорят «духовный стих», они говорят «спеть». Разницу чувствуете, да? Пение – это некое другое состояние. Оно более ответственное, да? Оно больше принадлежит душевному состоянию человека, нежели его телесному резонансу, который очень большую роль играет в лирике, например, да, или в плясовых песнях.
Нет, телесный резонанс, мне кажется, вообще играет большую роль, но как голос звучит, как минимум.
Конечно, конечно, но духовные
стихи... Я понимаю, что речь не об этом сейчас.
Да, да, но духовные стихи поют другим звуком.
Да, да.
Они поют другим звуком, и главное, что сознание по-другому направлено.
А вот эта традиция общинного пения, она когда перестала существовать? В 20-е, в 30-е годы или все-таки позже?
Вы знаете, в отдельных местах существовало даже в 60-е, 70-е годы, упоминали, но это крайне редко, потому что, например, Хрущев запрещал вообще народные праздники. Он гонял не только там храмовые праздники, об этом вообще речи не могло быть. При нем же было больше разрушенных храмов, чем за все предыдущее время при Хрущеве. Но он гонял там и Усилемскую горку, и Тимонию, и просто хороводы. Он просто запрещал людям собираться для того,
чтобы... Сам-то от Сахи, а что запрещал-то?
Спросите.
Чуть позже, наверное, если удастся.
Если удастся.
Хотя не хотелось бы,
не хотелось бы.
Я надеюсь, все-таки, что не будет однако возможности.
Мне даже не хочется над этим задумываться, потому что у меня к этому человеку очень как бы такое негативное отношение.
Андрей, вот многие могут сказать, что, там, скажем, задают вопрос, а что ты слушаешь? А я слушаю вот такую музыку. Ой, ну это скучно, это архаика. Оказывается, интересная штука на самом деле. А я хоть и не сторонник там каких-то классификаций, форматирования, это мой формат, это не мой формат, вообще не люблю это слово формат. Вот давайте все-таки разберемся, что такое фолк-музыка, что такое этно-музыка. Очень хотелось бы услышать от вас, что такое музыка сакральная. И просто порассуждать на эту тему, чтобы вот для... Ну, просто мне это интересно, я не знаю, интересно ли это слушателям, но думаю, что да. Чем отличается фолк-музыка от этнической музыки, и чем фолк и этно-музыка отличаются от сакральной музыки? Ну, сакральное, понятно, уже в самом слове сакральное, скрыт ответ.
Я понимаю. Угу. Но с моей точки зрения, ну, само понятие этно, оно возникло у нас когда? Где-то еще в 60-е, 70-е годы, или чуть попозже все-таки, наверное, возникло. Под этно сегодня понимается смешение любых этнических стилей, когда берутся с одной стороны африканцы, с другой стороны чукчи, с третьей стороны финны. Вот они садятся и начинают одновременно играть каждую свою музыку. Если они попадают вместе в одну долю, у них что-нибудь получается очень авангардно. Они говорят, о, получилось этно. Вы чувствуете, как близки эти люди. Но поскольку эти люди представляют некий этнос, да, угу, получается, что вот эти этнические элементы – это просто этно.
Так, с этим разобрались. Фолк-музыка – это что?
Что такое фолк-музыка, я не знаю. Я не люблю этого слова.
Фольклор, да?
Да, фольклор, ну, такой фольклор, народная мудрость. Вот. Странно, очень давно уже на Западе в науке этот термин не используется. Там нет такой профессии, как у нас фольклорист. Да? Там есть профессия этномузыколог.
Вот. И оно отличает. Что-то медицинское, мне кажется.
Да, да, что такое.
Да, да, этномузыколог, да, ну, медицинский. Ну, вот он примерно этим и занимается.
Стоматолог,
да?
Этномузыколог.
Он препарирует древние песни, да, рассуждает о том, откуда что существует. Вот. Под словом фолк сегодня у нас понимается некое пение некой аграрной музыки.
Вообще. Отличный термин, Андрей, выкладись просто. Некая аграрная музыка.
Да, потому что когда мы говорим, вообще, когда люди произносят слово фольклор, сразу представляют противными голосами, поют бабушки или какие-нибудь девочки.
И едет комбайн на заднем фоне.
Вот, едет комбайн на заднем фоне. То есть это обязательно что-нибудь такое архаичное и обязательно очень противное. Вот, и совершенно как бы вот никак не воздействующее.
Ну, а на самом деле это что?
Вот на самом деле...
Это аграрная музыка и есть.
Это аграрная музыка и есть. Ведь удивительным образом под словом фольклор всю жизнь поднимается именно музыка крестьянства.
Пролетарского фольклора быть не может.
Может,
нет,
я
об этом думаю. Об этом пишут научные работы. Есть тюремный фольклор, есть студенческий фольклор.
Железнодорожный.
Фольклор на самом деле есть у каждого застолья. Вот вы собрались, вот, выпили, запели песню. Вот вы запели песню, вот это ваш фольклор.
А что у нас, как правило, поют? Ой, мороз, мороз, степь да степь кругом.
Степь да степь – это для интеллектуалов. Никто дальше первого
куплета не знает. У нас про коня поют, а она...
Да, ладно.
У нас поют про коня. У нас сегодня фольклор – это про коня.
Черный ворон.
Черный ворон, но это тоже для более старшего поколения. Молодежь уже ничего не поет.
А молодежь-то что поет?
Молодежь ничего не поет.
Она читает рэп за столом?
Она не читает рэп, она ничего не поет.
А, они сидят в гаджетах же.
Слушайте, подождите.
Мне
про коня
всяких...
песня авторская. И вот
да,
Анатолий
да.
Кулешов, покойный, он же делал аранжировку, как раз это переложение для многоголосного хора.
Ну, конечно.
Это не фольклор.
Это не фольклор, это авторская песня. Но поскольку народ ее поет и распевает ее за столом, она стала фольклором. Она принадлежит в данном случае... Уже народу. Более того, они будут ее петь на свой мотив, со своими словами. Через 20 лет никто не будет знать, как звали автора. Вот, если никто не будет напоминать им, будут петь. Так же, как «Черный ворон», например. Так же, как «По диким степям Забайкали». Uh-huh. Или «Ой, мороз, мороз». Это же
«Вечерний звон».
Это авторская вещь. «Вечерний звон» – это немецкая вообще песня. А вы знаете, что «По Дону гуляет казак молодой»? Это шведская народная песня.
Нет, я не знал.
Я не знал.
Вот. Мы в свое время проводили изыскания специально с фольклористами, и вот такие вот вещи обнаружили. Да, вот такие вот вещи у нас сплошь и рядом. В основном те народные песни, которые пользуют в городе, как народные песни, это авторские песни или песни городской окраинки или песни кабака. Деревенский фольклор никогда в город не попадал, никогда в нем не укоренялся, он существует по другим законам. И опять же, неправильно использовал деревенский фольклор, деревенские песни аутентичные, общинные,
uh-huh.
потому что они являются воплощением местного языка, местных замкнутых отношений. И он существует очень замкнутым образом. Он существует не для того, чтобы быть понятен всем, а наоборот, для того, чтобы быть понятен узкому кругу людей, которые вместе переживают очень тонкие вещи.
Так, спасибо. С двумя терминами разобрались. Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Елизавета Горская и Владимир Емельянов. И у нас сегодня в гостях Андрей Котов, руководитель московского ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», педагог и исследователь фольклора. Мы вернемся к вам через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».